Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 10 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Поехали! Значит, сначала от синоптиков, потому что это первое, с чем вы сталкиваетесь, выходя из дома, вы сталкиваетесь с окружающей средой. И 20... Да ладно. А... Секунду. Не понял. Мы ждали тебя к пятнице, жаришка. А жаришка вернулась уже сегодня. 29 градусов выше нуля должно быть сегодня. Недолго у нас здесь было комфортно. Недолго. Потом 31, потом 30, потом 28, 29. И снова солнечно, без каких-либо... Раньше мы бы сказали, без каких-либо прояснений. Сейчас нужно говорить, без каких-либо осадков, облачностей и прочих вещей, которые могли бы нам помочь. Так что держитесь, люди. Вчера было обещано 20, а было по факту 24-25 к послеобеду. Сейчас уже 17 за Москворечье. Ой, сорян. Извините, 17 ощущается. Ёлки-палки, я не то смотрю, извините. Вот это да. Почему я смотрю не то? Потому что я хороший муж, вот почему. Мне жена говорит, посмотри, что там на Кавказе. Что при Эльбрусе, что в Кабардино-Балкарии, в Нальчике и везде. И я смотрю, все отставить. Нормально, у нас здесь хорошо, все правильно, все совпадает. Сейчас 15, ощущается как 15, пасмурно. Ну, облачно, я бы сказал. И днем 24, все, можно дышать. Выдыхай, бобер, выдыхай, все. 15 сейчас, все нормально. Я же чувствую подвох какой-то. 24 сегодня, как и вчера. Завтра 25, а 30 будет только к воскресенью или к понедельнику. Так что ничего. Не 29, все нормально. 21-23 сегодня. Ну, у меня 24 написано. Все хорошо, извините, ввел вас в заблуждение. Потому что я просто думал, что автоматически у меня должно переставиться обратно на Москву, когда я обновился. А оно не переставилось, и я вам по Нальчику давал температуру. Ну вот, добрый док, доброе утро, 21-23, приветствую, Виктория Станковская, Сергей Чеховский, сталкер, Владимир Петров здесь, Сергей Волк, еще раз доброе утро, Василий, здравствуйте, дорогие мои лучшие люди планеты, уже здесь в бот-мессенджере, я вас приветствую, говорит МСК-бот в Телеграме, бот-мессенджер, все очень удобно, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Кстати говоря, о том, как слышится. Глубокие. Низкие. Твои.
Consciousness.
Скажите, как бы вы охарактеризовали себя? Вы водитель с потенциалом спортивным внутри, гоночным? Или скорее спокойный? Ну вот вас выпустят сейчас на трек. Постарайтесь отжечь максимально, или это не про вас, это не ваше движение. Ваше движение — это город и все такое. Скажите о своем темпераменте. Можете успеть проголосовать, кстати говоря. 134-21-35. Вы человек спокойный в движении, и это отражение вашего характера. Поэтому случись вам попасть на гоночное кольцо, ну, вы не будете стараться убиться в ближайшем повороте. Никакого, никакой агрессии, вот этой драйвовой такой нет. Вы спокойный человек. 134-21-35. Пусть штурман ваш длинноногая, не мужчина, набирает. Обычный городской телефон. 8495 и далее 134-21-35. Я вам только дай погонять. Любая возможность, это сразу. А уж если на гоночном треке, ну, здесь тут же визуализируете траектории правильные, вспоминаете гоночные симуляторы, свои победы в гоночных своих же симуляторах компьютерных. И давай, 134-21-36 тогда. 134-21-36. Как можно опознать черты своего характера? Ну, как? У вас начинается покалывание в руках, томление в районе живота, когда вы привозите детеныша своего на картинг, а сами не идете вместе с ним гонять. Чешутся руки у вас тут же вместе с ним, но что-то вот думаешь, да ладно, пусть покатается. Не все такое. А сам бы сейчас... Ох, как отжиг... Или, может быть, вы специально и гоняете, специально картингу себе посвящаете. В общем, вы человек со спортивным витамином внутри, автогоночным. 134-21-35. Не для вас автомобиль — это средство передвижения гражданское. Из точки А в точку Б. И вы спокойный человек, в принципе. 134-21-36 со спортивным геном. Вот так. 134-21-35, спокойный, обычный, размеренный, и все у меня. Какой автоспорт, о чем вы говорите? Ну и все такое.
В движении.
Но пока что у нас здесь, 71% таких людей динамичных. А вы спрашиваете, что движение такое? Что движение рваное такое? Что люди такие? Вот это вот прям с 6 утра, с 5 утра начинается уже здесь. Сейчас я посмотрю, кстати, что начинается. Рубрика «В движении». Если есть что сказать, скажите. Или не говорите уже никогда. 7373-948. 7373-948 по 495-му. Удивительным образом, ни одного ДТП. Что случилось с вами? Хоть бы с вами ничего не случилось. Только дорожные работы, новых зон работ дорожных и добычи асфальта я не вижу. Сейчас по Подмосковью. Да что ж, что с вами сегодня, граждане? Все хорошо, все едет, нигде никаких заторов, ничего, 0 баллов. Может, нужно карту обновить? Может, это мне тоже нальчик показывает? Сейчас, секунду. Нет, все нормально. Только дорожные работы. Окей, поехали дальше.
Моторы.
Университет Лавборо. Это Великобритания. Это британские ученые, те самые знаменитые. Но в данном случае, вот именно в данном их исследовании, им хочется верить. Университет Лавборо из Великобритании совместно с компанией Абарт, это такие ребята, которые тюнингуют автомобили и прокачивают автомобили, в частности, Фиаты. Провели исследование, в ходе которого изучили, как управление автомобилем влияет на настроение человека. Оказалось, что день на гоночном треке может сделать человека в 2 раза счастливее, чем поход в тренажерный зал, несмотря на то, что ученые уже давно установили связь между физической активностью и хорошим настроением. Сейчас оказалось, что есть еще более эффективный способ улучшить и вбросить эндорфины, вот это все в кровь, получить заряд счастья, неподдельной бодрости и всего остального, и без изнуряющего кардио вот этого вашего. Доктор Дейл Эслингер, который руководил исследованием, отмечает: ученые раньше не обращали внимания на то, как управление автомобилем влияет на психическое состояние человека. В ходе эксперимента команда проекта изучила выражение лица, сердечный ритм и прочие параметры участников. Также каждому выдавали листы для записи собственных ощущений и медицинские часы. Должен писать что-то сейчас. Физические занятия в тренажерном зале и вождение оказали положительный эффект на настроение участников. Однако на треке участники еще и получали острые ощущения от управления автомобилем. Именно это смогло еще больше повысить настроение. Еще больше, еще больше, еще и в конце прямой отбой. Ну вот, ладно. На 59% больше счастья и всего самого позитивного человек испытывает на гоночном треке, чем после тренировки в спортзале. При этом участникам было даже не обязательно сидеть за рулем. Вот это неожиданное явление. Вот это, вот сейчас посмотрите на штурмана своего, какая она счастливая сидит. А все почему? Все потому, что даже не обязательно за рулем быть. Просто нахождение даже на пассажирском кресле рядом с опытным водителем также повышает настроение в несколько раз. На скоростные автомагистрали в ближайшем будущем будут выпускать еще и студентов. Чего это такое? Значит, когда, извините, скоростные инструкторов, лицензия может сгореть. Ну все, дальше уже как-то какие-то инструкторы пошли, студенты. Но каково, хочу я вам сказать, каково исследование 44 на 56? Только что здесь, ну, в начале голосования перевес был больший, там процентов до 65 было за... Ну, за витамин, автоспортивный витамин в крови, который чувствуется, который не вытравить никак. Да, доброе утро, слушай. А вот сейчас 56%, 44% все же спокойными себя охарактеризовали, которым не нужен ни на какой трек. Вот кардио, пойти на эллипс ходить. Доброе утро, да, слушай.
Доброе утро, спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Но, на самом деле, на собой заметил банальную вещь. Вот это сзади сейчас на машинах написано, кто понял жизнь, тот не спешит.
Угу.
50-50, когда витаминки кончаются... До этого было желание, я отжигал и клал стрелки, но это все было больше 30 лет назад.
Ну и это, сказали, что... и это было на дорогах общего пользования, правильно?
На МКАДе, но это было 30 лет назад.
Вы знаете, я думаю, что вот сейчас не испытываешь от этого удовольствия и счастье не приходит в кровь, потому что становишься умным и понимаешь, что вот совесть, это совесть все, все проходит сквозь сито совести, и она говорит, так нельзя, ну нельзя так. Потому что она понимает у вас, что нельзя так на дорогах общего пользования.
Вот это вот наблюдение британских ученых, что достаточно сидеть на пассажирском сиденье, потому что по молодости был еще один прикол, когда выпивали, за руль нельзя, брали таксиста и платили ему, если он ложится какое-то время за круг по МКАДу. Сейчас не помню, не буду врать, какое время. Да, на самом деле торкало.
Да, да. Ну, в смысле, ну тогда просто нужны были острые ощущения, а автомобиль был как один из инструментов достижения этих ощущений. А здесь, видите, глубокое, как, впрочем, и всегда у британских ученых, глубокое исследование темы. И оказывается, что со спортзалом решили сравнить. Почему не с, я не знаю, не с купанием при восходящем или заходящем солнце в молочном океане? Он такой молочного цвета становится, когда непонятно даже. С голой женщиной, к примеру. Вот купание в нежнейшем... Такие волны, такие вот такие маленькие, совсем малюсенькие. Океан, штиль на океане, такой штиль. Все эти пальмы, белый песок. И солнце падает, и такие тучи, огромные облака, все розовое, фиолетовое, все такое. И голая мулатка, красивая. Почему обязательно голая? Ну, потому что это должно как-то действительно будоражить. Все, красивая голая женщина. И, ну, в смысле, если вы в данный момент не мужчина, тогда для вас красивый этот, я не знаю, голый мужчина. Ну, в общем, как хотите. И все вот это вот. Вот с этим вы сравнить, может быть, и замерить проценты там ощущений. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Утро, добрый, Роман.
Да.
Всего день без жены, и у вас тема начинается.
Вы видите как? Вот это все уже... Да, да, уже потому что... Ну, а что? Ну, а что? А почему нет? Ведь я же про счастье, про ощущения. Просто странно. Ну, да. Нет, имеется в виду, что странно, что взяли ощущения острые от трека, и сравнили с кардио. Вот с беговой дорожкой. А почему не с этим, не с купанием вечерним или утренним? Вы скажите? Нет? Да. Хорошо. Ладно, все, поехали. Это вообще не тема была для обсуждения. Мне просто это понравилось. И я вдруг для себя осознал, почему так люблю эти трек-дни, какие-то любил, ну и продолжаю любить, мероприятия, которые зачастую раньше устраивали всевозможные компании, производившие и продававшие у нас динамичные автомобили спортивной линейки. Какие-нибудь М-подразделения от BMW или AMG, но с ними реже, с Мерседесом. Или просто изначально такие специальные автомобили, как Lamborghini или Porsche. И что-то такое, чтобы на треке, на Moscow Raceway, где хорошая, знакомая конфигурация, все это. И ну, реально сейчас... обрели эти ощущения научный фундамент. Мы подвели научный фундамент подо все это, и теперь появились даже слова, которыми это можно описать. Какие-то проценты появились, и вот это все. Это классно. На самом деле это классно. Перечислены страны-лидеры по продажам электрокаров. Это еще одна новость. У нас есть несколько законодательных новостей. Здесь снова кому-то не имется из депутатов. Я даже, может быть, догадываюсь, кому не имется. Там снова появляется инициатива. Давайте что-то давненько мы не говорили про среднюю скорость. Мы такие им уже, братцы, да уже все. Мы уже этот бутерброд уже съели. Потом и снова съели. Его дважды уже. Но уже можно все, уже закончить. Все выяснили. И такие, нет, говорят неуемные инициаторы. Давайте еще раз подумаем, а может быть это было хорошо. Мы об этом тоже с вами подумаем, но для начала страны-лидеры. Не каждый может догадываться, но я к тому, что для многих это может оказаться интересной новостью, необычной. Потому что все мы живем в плену стереотипов, а там в плену стереотипов, что мы думаем в основном о китайской автомобильной промышленности? Ладно, но сейчас мы видим ее, она представлена значительно шире в России, чем год назад, и значительно-значительно шире, чем 3 года назад. Но, тем не менее, какие-то вещи, связанные с китайским автопромом, они остаются неизвестными. И вот одна из таких вещей. Аналитики портала какого-то специального изучили статистику мирового рынка электромобилей за последние 10 лет. Общее количество проданных батарейных или электромобилей в 2011 составляло 55 тысяч единиц. В 2011. Через 10 лет, в 2021, 7 миллионов. С 55 тысяч до 7 миллионов штук. Популярность электрокаров выросла во многих странах, однако настоящим драйвером или локомотивом продаж стал Китай. С 2014 года взрывообразный спрос на электромобили в Китае. В прошлом году там реализовано, внимание, 3,5 миллиона таких автомобилей. Только чистых электромобилей. В Китае реализовано 3,5 миллиона. А если посмотреть на 7 миллионов, в принципе, продаваемых, проданных в 2021 году автомобилей, то легко посчитать, что ровно половина из всех проданных на планете электричек продано было в Китае. Примерно половина электрокаров уже с 2016 года в Китае продается. С тех пор темп не падает электрификации. Только в 2020 году там чуть просели, но это из-за коронавируса. Аналитики связывают взлет местного зеленого рынка с щедрыми госсубсидиями. А какие это субсидии? Сейчас, секундочку. Росатом крупнейшие в мире заводы, тяговые батареи выпускают, низкая цена самих электрокаров. В среднем они на 10% дороже, чем автомобили с ДВС. Что еще? Богатое разнообразие моделей. Сейчас более 300 электрических моделей представлено на китайском рынке. Второе место достается Соединенным Штатам Америки. В прошлом году там была Германия. Там что-то около 700 тысяч автомобилей было продано. Рост рынка связывается с производственными площадками Volkswagen, китайской, да и так далее. Я по-прежнему встречаю массу скептиков, которые сомневаются в, как бы это сказать, сомневаются в перспективах вероятных и успешных перспективах электромобилей в России по-прежнему. Зачастую из-за отсутствия структуры, развитой структуры для эксплуатации автомобилей. Еще остаются те, кто говорят о климате, о том, что электромобили в России просто не приживутся, исходя из климата. Вопрос климата бьется северными странами, где используются электромобили. Ну, к примеру, если взять север, северные провинции Китая, там, в общем, зимы тоже не то чтобы совсем уж нежные, ну, не калифорнийские совсем. При этом, в целом, по Китаю мы только что увидели, сколько продается автомобилей. Что касается инфраструктуры, есть определенные проблемы, но они решаются, мне кажется. Ну, в том смысле, что я все больше и больше вижу заправок для автомобилей. Есть специальные у нас госпрограммы. Так чего же вам не хватает, кроме цены и чего еще? Инфраструктуры и уверенности, что автомобиль будет двигаться долго на одном заряде. А я скажу, можно я скажу? Можно я скажу за парковочное пространство Москвы, чего не хватает? Не хватает совести. Вот мне так кажется, чего не хватает. Это я сейчас быстренько перейду уже на другие рельсы, перепрыгиваю буквально. Потому что как вы хотите, чтобы у меня, как у потенциального в будущем пользователя и владельца электромобиля, электрокара, было к нему уже сейчас цементировалось позитивное отношение к нему, когда мне прилетел штраф за то, что я стоял типа на парковке, а там, оказывается, было место для того, чтобы там стоял электромобиль. Можно с предложением встретить? Причем штраф, сейчас я вспомню какой, 1500 рублей. 1500 рублей. Причем обидно даже не это. Ну хорошо, я не заметил, там стоял такой этот портер с фургончиком, ну с таким, с рефрижератором, холодильником белым. Возможно, поэтому, возможно, потому что глаз еще не пристрелен, обращать внимание пристально, нет ли какого специального знака с табличкой у каждого парковочного места. Может, поэтому. Я видел, что стоит зарядка, но она так хитро стоит, непонятно между какими рядами. Ну, в общем, неважно. 380 рублей парковочное место. Оплачены все 380 рублей. И вы думаете, кто-то сказал, нет, нам не нужны твои деньги? Нет, этого никто не сказал. Спасибо, дорогой, сказала мне московское парковочное пространство. ЦОДД, АМПП, и все были довольны и счастливы, они приняли оплату. Я посмотрел зону, автомобиль мой находится в зоне платной парковки. Место для платной парковки. Ни одна холера в предложении не предупреждает о том, что здесь, в этой зоне, обрати внимание, вот в этом месте, здесь только для электромобилей это место. Все взяли с меня деньги сначала за парковку, а потом честно прислали мне еще штраф 1500 рублей за то, что я заплатил за парковку, но, елки-палки, у этого места стояла табличка, что здесь электромобили должны заряжаться. Место пустое, кстати говоря, было. И я простоял там, ну, что-то около часа, наверное, и простоял. И никакие электромобили в очереди не стояли, когда вышел. Одним словом, в общем, нам еще нужно учиться как-то с ними жить пока бок о бок, потому что с учетом той задержки, с которой приходят инициативы общепланетарные на некоторые наши рынки и влияют на некоторые аспекты нашей жизни, вот с учетом этой задержки, нам, елки-палки, придется как-то находить общий язык. И хотелось бы, чтобы не рознь сеяли и какое-то непонимание между нами, этими двумя группами будущих автомобилистов, все еще ДВСников и уже электрических владельцев, а напротив, что-то какое-то понимание. Ладно, можно так в будущем? Не берите хотя бы оплату тогда у меня за парковку, потому что есть какой-то осадочек. И там заплатил, и здесь заплатил. Кстати, про заплатил.
Моторы.
Что вы скажете о нарушении, точнее так, о средней скорости, фиксации средней скорости как варианте решения вопросов с лихачами, потому что, ну, мы знаем, что все ДТП происходят из-за высокой скорости, слишком высокой скорости. Все, любое, потому что снижаете скорость, и вероятность ДТП снижается, снижается, снижается. А если остановится автомобиль, вероятность ДТП вообще становится нулевой. Таким образом, мы видим, что чем ниже скорость, тем меньше вероятность ДТП, тем легче и проще последствия вероятного ДТП. Ну и значит, это хорошо контролировать скорость. Значит, то, что в Москве сейчас много улиц по 30 км в час, это хорошо. Значит, средняя скорость или любая другая инициатива, которая помогает нам соблюдать скоростной режим и приводить его в какой-то порядок, это хорошая инициатива. Поэтому вы бы хотели, чтобы вернулась фиксация средней скорости. Да, 134, 21, 35. Да, 134, 21, 35. Вам нравится эта инициатива, она нравилась вам всегда. Нет, мне не нравится эта идея. И у вас даже есть аргументация, почему вам она не нравится. 134, 21, 36. Нет, эта идея мне никогда не нравилась, и она не нравится мне сейчас, потому что... И дальше 7373-948, можете позвонить. 7373-948, это телефон прямого эфира. Расскажите, я себе помечу, что... Значит, инициатива и тогда, и сейчас была хорошая, да, средняя скорость, замером средней скорости, а главное, штрафом за среднюю скорость. Вы говорите, да, это хорошая инициатива, да. 134, 21, 35. Нет, инициатива не нравится вам. И тогда не нравилась, и сейчас не нравится. 134, 21, 36. Потом по телефону скажите, почему. А почему вам не нравится? Доброе утро.
Доброе утро. Я уже успел нажать. Я не бездействовал, а сразу на кнопку нажал.
Ладно,
по
давайте.
Второму варианту позвонил.
Так.
Вот. И могу сказать, почему. То есть, с одной стороны, я с иронией смотрю на тех, кто там рвет то 150, то перед знаками оттормаживается там до скрипа колес. Я человек, люблю, еще по предыдущей теме, я люблю быстро поездить, но без фанатизма. Я очень люблю быстро ездить, но вот у меня 9 лет права, у меня 2 штрафа за скорость всего.
Так а что ж плохого в инициативе?
А вот то, что я, понимаете, я по образованию математик, к сожалению, и знаю эффект знаменателя, так называемый. Вот я сейчас не поленился, даже калькулятор достал, посчитал. Вот если, допустим, я по М4 еду, там скорость у меня 120, да?
Да.
Если засекать будут на плече в 10 километров, а на меньшем плече смысла нет засекать. Что, на 500 метрах среди скорости мерить?
Нет, там, по-моему, что-то на 1,5-2 километра на таком участке.
Ну, тоже глупо. Я считаю, вот это глупо, потому что если мерить, особенно на трассах, это надо мерить действительно большие плечи. Вот. Так вот, если на 10 километрах на скорости 120 часы рассинхронизованы всего на 2,5 секунды, там на первой камере и на второй, да?
Да.
То у вас будет разница в скорости 1 километр в час. То есть, если 10 секунд рассинхронизация, у вас будет скорость завышена, если в правильную сторону настроить сами камеры, сколько там, на 4 километра в час.
А это уже штраф, конечно, это уже порог, когда у тебя либо 110, либо у тебя 114 уже.
Да, поэтому, с одной стороны, я за ограничение, чтобы все ехали как житочки, вот, ну, со скоростью 130 километров в час, естественно.
Ну да, ну понятно, да.
Вот, и последнее, сейчас быстро скажу про опасные скорости. Я запомнил, вот на М4, поскольку для меня это вот, ну, дачная трасса, они в свое время вот ввели 130 знаки, повесили, и провели анализ. У них количество аварий, связанных с превышением скорости, уменьшилось на 20%.
Почему? Потому что выровнялся поток.
Ламинарный.
Да, ламинарность. Ну, то есть, ну, вот я тоже люблю это слово использовать, ламинарный. А у нас, ну, а сейчас он у нас турбулентный везде. Такая.
Да, потому что сейчас вот еду по трассе и вижу, что там действительно там вот и самое, кто вот тут действительно потеха. Вот я еду 127 у меня по навигатору,
да,
по
ГПС. Ну, да, да.
Ну, ставлю у себя 130, ну, 131, может быть, по ГПСу 127. И вот он, я просто замечаю, что вот он у меня обгоняет меня.
Я уже рассказывал ту историю, когда я возвращался, я тоже на Кавказ ездил каждый год практически, ну, до этого года. И вижу этих людей, когда ты идешь на круизе, он сначала обгоняет, потом оттормаживается, ты его обгоняешь, потом он опять куда-то мчится 160, потом опять тормозит, опять уходит назад, и вот это рваное движение. Ну, так... Ведь это же инициатива и призвана бороться с такими, потому что он подвергает себя больше опасности окружающих.
Но у вас же в семье есть несчастье в виде юриста. Вы же знаете право применения.
Я понимаете, в чем дело. Вот я. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Я вот не могу понять, что у нас изменилось еще и с юридической точки зрения, потому что эта инициатива, она была реализована в нашем правовом поле. Ее использовали. Потом ее признали незаконной. На этом основании ее отменили, а сейчас хотят ее вернуть. Так что незаконное стало законным? Или передумали считать, что это было незаконно изначально и признали ошибкой незаконность предыдущую? Или незаконно это сейчас нормально ради благой цели? Нужно здесь сейчас как-то нам покопаться и найти собаку.
Моторы.
6.35, моторы, да, уже, ну, практически полностью со всех сторон и ракурсов представлен новый «Джили Атлас», и планировал накануне вам его показать, но думаю, что сегодня успею показать. Что значит показать? Эту и другие программы вашей любимой радиостанции вы можете смотреть в видеоформате. Во-первых, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Радио говорит МСК. Здесь же вы видите, куда нужно писать. Говорит МСК бот. Там же в телеграме бот мессенджер. Говорит МСК бот, так он зовется. Наш телеграм-канал Радио говорит МСК. И там вы можете смотреть, присоединиться к стриму прямо сейчас. Или ВКонтакте, в нашей социальной группе, в этой, в сообществе, говорит Москва 94.8. Ссылки также у меня в автоводителе. А автоводитель через УТ «Автоводитель», вот так, тоже телеграм-канал. Описная ситуация свинства со стороны ЦОДД, имеется в виду... А, в смысле парковка с зарядкой. И оплата парковок. Ну, не все коту масленица. И под это самое, на варе шапка горит. А работа не волк, лес не убежит. Я думаю, что можно где-то в нашей мудрости найти какие-то, какой-то ответ, где я буду сам дурак. Вот что, ну, конечно, дурак, но двойная оплата меня... Как бы я не против был штрафа. Но если надо, так за благое дело, конечно, да. Но оплата за парковку, елки, она добавляет немножечко обидности. Мне как бы, я даже думаю, елочки-палочки, ну я же заплатил, ну а чё ж. В выходные объехано было 5 заправок, или только, и только на 5-й зарядили автомобиль. На остальных розетки не работали. Это про нашу инфраструктуру автоэлектрозаправочную. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Вернемся же к средней скорости. Чем она вам не угодила? Доброе утро. Доброе.
Доброе утро. Если немножко про двойной штраф, смотрите, если бы сделали штраф 3000, вы бы заплатили 3000, а так 1500 штраф, 500 парковка, 2000, вы сэкономили 1000.
Да, а если бы штраф был 10 тысяч, так я сэкономил 8 тысяч, тогда можно посчитать.
У меня вот неправильную парковку последний раз наказали на 3000.
Да.
Я так просто не заметил.
Не-не, я согласен. Но, вы видите, неправильная парковка и все-таки... Но это для нас пока еще чуждый элемент, эти электромобили. И вместо того, чтобы, ну, как-то нас, я не знаю, учить любить их, уважать, меня учат их уже тихо ненавидеть. То есть я такой думаю, ах вы гады. Пострадал за что-то вообще, за что? Я ж парковку-то оплатил. Не, понимаете, в чем дело? Это же инструментальный вопрос. Это вопрос всего лишь настройки приложения, правильно?
Ну, в общем, да.
Ну, я в приложении, я его открываю, и у меня... полностью, то есть есть понятие де юре, есть понятие де факто. Так здесь де факто нельзя было. А де юре я просто открываю парковочное приложение. И там вся уличная сторона обозначена как доступная для парковки. Вся, все, без исключения, там зона. Ясное дело, что отдельных парковочных мест там нет. Но вся зона свободная, доступная. Я через приложение паркуюсь, я смотрю, проверяю. Доступно, все, и ставлю нормально. Ну, хоть бы одна зараза сказала мне, там, сносочку поставила. А здесь, внимание, с этой стороны есть зарядка. Обратите на это внимание.
Да, вот просто общее, что не конкретно это место, а просто, что в этой зоне есть электрозарядка.
Да, просто как-то обозначить ее. Ну, правильно же? Правильно же.
Средней скорости, ну, потому что на короткую, мне тоже кажется, нет смысла ставить на короткую дистанцию, а на длинную дистанцию можно сначала загнаться, а потом тошнить.
Ну, вот, насчет этой скорости, я сейчас тоже думаю, секундочку, я еще раз проверю, я думаю, сейчас скажу про них неправду, что там не отмечено, а на самом деле отмечено, а оно не отмечено было, вот. Значит, смотрите, что здесь. Что это такое? Значит, паркомат. Паркомат отмечен на карте. Паркомат на карте отмечен. А зарядная станция. Сейчас я смотрю. Зарядная станция, зарядная станция. Так, что-то зарядная станция. Написано зарядная станция какая-то. Вот я сейчас смотрю с этой стороны. Но и чего? И что? Нет, я справедливости ради нужно сказать, что в приложении в этом переулке написано, что зарядная станция здесь есть. Вот, причем надо очень сильно формат изменить. Вот в таком формате, вот я сейчас покажу вам, видите, вот в таком формате, причем, ну, масштабе, ее не видно, не видно ее. Надо еще сильно приблизить так, до такой степени, когда появляются названия кафешечек, там еще чего-то, для выгула собак, парк, видите, и вот такая бледная надпись «Зарядная станция». И все, и, ну, вот зарядная станция, а зона по-прежнему, обратите внимание, где зарядная станция, зона по-прежнему доступна для парковки, 380 рублей в час. Причем здесь неправильно отмечена зона, до этого места, до этой зарядной станции тоже идет парковка. Ее много здесь, этой парковки, а здесь она вообще не отмечена никаким цветом. Ну, то есть, ребят, в приложении хорошо бы проработать этот вариант. Хорошо бы проработать. Ладно? Так, ну, просто на будущее. Потому что, во-первых, это не очевидно. Зарядная станция не появляется в том масштабе, который автоматически по умолчанию открывается. Вот он по умолчанию есть, этот масштаб. И здесь их не видно. И надо наехать прямо. И, во-вторых, и что, что зарядная станция? Это же просто описание места. Ну, хорошо. Там здесь зарядная станция. А рядом кафешка. Просто указано кафе какая-то там у Люси. И что это значит для меня, что это кафе? Ничего. Ладно, Алексей 762, доброе утро. Давайте же вернемся к вашему голосованию. Во-первых, по средней скорости. Идея хорошая, хочу ее возвращения. Было классно, когда взимали штрафы за среднюю скорость, потому что, честно говоря, вот эти гонщики, создающие турбулентность в нашем движении, достали. Вот эти люди от камеры к камере, от камеры к камере. А еще Яндекс и другие приложения, которые подсказывают, где камеры, рассказывают, какая камера, на скорость или на разметку. Они эти камеры объезжают бесконечно и создают вот эту волокиту бесконечную с этими, с разгонами, торможениями, бодаются с тобой, тебя провоцируют еще на какие-нибудь правонарушения. Все это, конечно, достало. И в результате, секундочку, где у меня сама это... И в результате, конечно, вы поддерживаете эту инициативу. Да, да, безусловно, 13%, ну что это такое? 13%. 87% нет, мне эта идея не нравилась раньше, не нравится сейчас. В общем, я резко против штрафов за среднюю скорость. 87%. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Знаете, я не против штрафов.
Да.
Только знаете, установленные адекватные идеалы. В каком плане? Сейчас объясню. То есть вот очень часто езжу в Казань, куда они, в Ульма, да,
в Казань? Там... Звук не очень хороший просто.
Да, в Казань.
Казань,
да.
Казань.
Ну, да, Казань.
Да.
И там везде, в принципе, средняя скорость во всех населенных пунктах. То есть, ехал, выехал, но там ты понимаешь, что ты вот ехал в населенный пункт и закончился в населенный пункт.
Угу.
А вот в Нижнем Новгороде два раза попадал, и она сейчас осталась, эта камера, эти камеры, в
населенный
пункт. То есть ты въезжаешь, я знаю, что там средняя скорость, ну там везде. Ты въехал в него, движешься, и населенный пункт закончился. Все, начался
лес
и поле. А юридически где-то метров через 500, и все люди начинают, соответственно, ускоряться, да?
Да.
А знак конец населенного пункта стоит метров через 300-400.
Но все же, честно говоря, именно знак венчает собой город.
Правильно, вы меня сейчас понимаете, да, о чем
И ты
уже выехал в деревне, ты, у тебя уже поле, сурки бегают, то есть как бы ты даже не думаешь, что это еще юридически это в деревне, ее нет здесь, вообще уже.
Ну да, ну да.
И ты хлоп, тебя привез.
Да, да, неприятно, с одной стороны неприятно, с другой стороны все же знаки имеют значение. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. А смотрите, какой тут вот случай в воскресенье, где по Ярославке в сторону центра, где СВХ, вот эта вся развязка.
Да.
Там стоит знак 80, хотя здесь всегда 60. Еду по навигатору, смотрю, 60 навигатор ведет. Думаю, ну поеду 60. А вчера эти знаки уже заклеены были. Вот они сейчас заклеены стоят, это значит будет 80. Так те, кто ехал 80, интересно, они что, попали под камеры, что ли, получается?
То есть всегда было 60, потом стало 80, а потом 80 прикрыли, а сейчас вообще никаких получается... Знаков никаких нет,
нет? Ну да, никаких нет, но навигатор 60 так и ведет. Ну, знак заклеен, но он какое-то время простоял открытый, 80. Что же, интересно, тогда получается-то?
Время, ненавижу это, время покажет. Время
покажет. Ну да, да.
Давайте мы скажем так, спасибо вам, посеем сейчас эти зерна сомнения, а потом пожнем негодование. Вот это все. Ребят, потом по Ярославке обратите внимание, вам в ближайшее время, может быть, придется раскошелиться. И тогда вы призываете нас в свидетели, а мы будем свидетельствовать, что вы не виноваты, что это просто дорожники что-то там напортачили. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
Алексей.
Да, Алексей, я приветствую.
То есть на среднюю скорость. Потому что когда вот это постоянное, так сказать, прыгань идет у некоторых товарищей от камеры до камеры, то он 160, то он 80 гоняет. И вот сейчас это пример очень четкий такой в туннеле по Звенигородке, значит, перед МКАДом. Там раньше висела камера, так сказать, на среднюю скорость. Все ехали все нормально. Буквально вчера вечером едут, так сказать, порядка 80, там 60 разрешенное. Значит, соответственно, так сказать, товарищ идет 160 как минимум, если не больше. Еще играя в пятнашки из ряда в ряд. Потому что, естественно, туннель более-менее полный. И 150 идти очень проблематично. И вот товарищей не было, когда там работала эта камера. Как только эти камеры закрыли, как только в Москве вот это все убрали, значит, началось опять носиться, и вот таким макаром катание в туннелях, где убрали разрешение перестраивать, не убрали.
Ну, я понял. Слушайте, вот это проблема, конечно, что нам сложно угодить. Тихоходы нас бесят, отвязные нас бесят, а как вывести среднеарифметическое, бог его знает. В 2013 году штраф за превышение средней скорости был введен в КОАП. Но как? Получали, технически говоря, водители получали штраф за то, что слишком быстро проезжали отрезок между двумя камерами. То есть там даже указано было, что там вот время въезда, время выезда, и штраф приходил в том случае, даже если вы под камерами проехали правильно, вот это как раз наш случай, это ты решил перехитрить систему, и ты у камеры оттормаживаешься и проезжаешь с разрешенной скоростью, а потом снова разгоняешься в попытке наверстать. Штраф все равно приходил. Другое дело, что не было статьи, вот видите, как раз в КОАП-то статья не попала за превышение средней скорости, и все штрафы выписывались как будто бы за превышение просто разрешенной скорости. Но что там юридические какие-то были аспекты? И именно по этой причине данную категорию штрафов признали незаконной и отменили. Однако сейчас понятие превышения средней скорости хотят внедрить в правила дорожного движения, снова вернуть его. И начать штрафовать за это уже на законных основаниях. Превышение средней скорости. Я, если честно, однозначно не могу присоединиться ни к одной из категорий вот этой. И знаете, какая история? Меня здесь больше даже не ошибочность возможная. Помните, мы с математиком говорили какое-то время назад? Что там, если рассинхронизация будет на камерах, по времени, там, несколько секунд, это будет плюс несколько километров в час, а это значит уже штраф. На это можно парировать. Это можно парировать следующим образом. А ты не иди по кромочке, вот по краю прям разрешенному. Просто не иди. Ну, если здесь 60, а ты не пытайся ехать 80. Ну, 75. И тогда даже если там несколько секунд рассинхронизации, там какой-то зазор, что-то там ошибка какая-то, все равно у тебя остается огромный шанс все равно быть хорошим с точки зрения закона. Меня в этой инициативе смущает другое. Что-то на уровне подсознания, что-то на уровне психологического восприятия действительности. Есть, на мой взгляд, что-то неправильное обвинять по косвенным признакам. Пусть это даже там типа что-то математическое. Но попробуйте математически выводить доказательства там этих грабителей каких-нибудь. Воров. Убийц, еще что-нибудь. Чисто математически. Без прямых улик. Потому что здесь прямых улик нет. Ну, кроме математического расчета. Где-то там ты нарушил. То есть не зафиксирован сам факт нарушения. Сам факт нарушения признается фактом нарушения по косвенным чисто математическим выкладкам. И вот это самое «не пойман, не вор» аж не зря было придумано у нас. Вор, вы помните, как, а как Стругацкие это все вывели у себя в «Эре милосердия»? Вор должен сидеть в тюрьме, правильно? Правильно, вор должен сидеть в тюрьме. Даже если он там в данный момент что-то он не сделал, ну, давайте мы его спровоцируем и чисто математически выведем какое-то заключение, что он виноват. Меня вот немножко вот это смущает. Потому что мне говорят, ты нехороший. Я говорю, а почему вы так решили? Ну, мы тут, смотри, у нас тут синус на косинус, вот тут секунды, мы тут... Да идите вы лесом, покажите мне фотку, где я нарушил, зафиксируйте скорость превышения, и все. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, я подольский подольчанин. Рома,
да.
Я вот сейчас включил радио, слушаю вас, да, и вы правильно сказали по поводу средней скорости, по поводу того, что если у тебя идет 60, да, ты можешь ехать 79, но ты можешь ехать 75,
да.
Тогда у тебя все твои синусы косинусы. Я вообще не понимаю, в чем проблема.
Нет, так я и говорю, что это не проблема. То есть изначально, конечно, нужно просто, ну, держись чуть-чуть помедленнее, конечно, с запасом, и все.
Конечно, и
все. Проблем и это... Нет, проблем вообще никаких нет. Но если вдруг что случилось, меня смущает в фиксации средней скорости, в штрафе за среднюю скорость, меня смущает отсутствие факта правонарушения зафиксированного. То есть не то, что там она может, камера ошибаться. Да плевать, ошибается она или нет. Но я, вот, Илья, понимаете, в чем дело? Но это мое личное. Может, это только я так думаю, а все остальные думают иначе. Но все время, мы же привыкли к тому, что все время что-то... Вайнеры. Это Вайнеры, а не Стругацкие. Конечно, извините, я просто сейчас на Стругацких сижу. Братья Вайнер. Меня все время смущает в чем-то усредненном невозможность точной фиксации и персонализации этих данных. Ну, как средняя температура по больнице, или средняя заработная плата по стране, там, или голубцы, которые получаются в среднем. Потому что я жру мясо, а ты жрешь капусту отварную. Ну и в среднем мы типа поедаем голубцы с тобой вдвоем, в среднем. Это не работает, ну, обычно. Ну, ты думаешь, ну, в среднем, ты, оно, конечно, да. Вы помните, мы пересчитывали среднюю стоимость топлива? И если привязывать зарплату, ну, в смысле, сколько топлива мы можем купить на зарплату свою? И оказалось, что в среднем так-то по Москве мы можем купить раза в два, а кто-то и в три больше, чем лидеры по этому параметру. А лидеры это, что там, как это был, Люксембург или что? Сморчок такой микроскопический на теле Европы. Вот. Оказалось, что москвичи куда богаче, но это в среднем. Поэтому вот эта средняя история с отсутствующим фактором фиксации нарушения мне не нравится. Все. Но камеры работают по чисто математическим и физическим законам. Там косвенно, Александр Рогов. Не понял, Александр, ваши позиции. Вы присоединились к моей или, напротив, критикуете ее? Вайнеры, сказал же уже Вайнеры. Доброе утро, Максел. Не прохладно, а наоборот свежо и очень хорошо на улице. Почему-то Тамбова камер разных море. А от Воронежской области до Волгограда Можно сказать, что их вообще нет. Мне сложно сказать. Но я думаю, это зависит от позиции местных властей. Где-то местные власти решили автоматизировать это наблюдение, а где-то по-прежнему полагаются на инспектора, на человеческий фактор и на все такое. Дмитрий Суворов, вам тоже доброе утро. Куда исчез краш-тест? Что за тачка? Что за тачка никуда не исчезла. Мы извлекаем из нафталина, что за тачку, тогда, когда есть некий призовой фонд, потому что, ну, что мне, я могу, конечно, начать в что за тачки разыгрывать, там, ну, вот бумажка кто-то написал здесь, провиант в 1156, анатомия Москвы, 1157. Своей рукой написал звукорежиссер. Я могу что-то написать на бумажке, разыграть ее. Ну, там какие-то еще сувениры, салфетки, там что-то. Но такого богатого, большого призового фонда сейчас нет. Почему? Потому что скукожился мерч этих автомобильных брендов. Надо говорить, скукожился. И особо нечего разыгрывать. А просто так, ради интереса играть, мне кажется, ну, в смысле, не материального интереса, а интересного интереса. Это не то чтобы очень. А что касается краш-теста, ну, так если есть пары автомобилей, между которыми вы выбираете, можно проводить краш-тесты. Просто я-то в краш-тесте всегда привык... Извините за эту минутку лирики. Ну, просто если есть вопрос, я отвечу. Я-то привык к какой-то аргументированной позиции по каждому из автомобилей. В краш-тесте, когда мы сталкиваем. Опираясь на свои личные впечатления от эксплуатации каждого автомобиля. Опираясь на их технические данные и так далее. С ними как-то все понятно было, когда они всегда были новыми. Сейчас говорить о новых автомобилях, ну, их раз-два и обчелся, это китайцы, как правило, и остатки чего-то не китайского. Мне сложно вывести стоимость, реальную стоимость каждого из автомобилей, очень сложно, потому что она, ну, вы сами знаете, зависит от массы факторов. А если это вторичные автомобили, мне сложно присоединиться к какому-то мнению по автомобилю вторичному. Потому что бог его знает, в каком он состоянии, если вы его выбираете. Кто им пользовался, эксплуатировал. Ну, в общем, как-то это так. Поэтому гораздо проще не устраивать там прям краш-тесты, а просто поговорить, если есть запрос там по каким-то моделям. По этим моделям можем обсудить. Чему я учу? При разрешенной скорости 60 км в час надо ехать 60, а не 75, пишет Василий. Но, Василий, вас спасает то, что вы написали здесь, указали много скобочек улыбающихся, много смайликов. Ну что так бы я, во-первых, подумал, что вы какой-то этот нудный, скучный. Нет, не так. Я бы подумал, что... Точнее, я бы вам вот что ответил. То, что говорите вы, то, что предлагаете вы, Василий, противоречит общепринятому положению дел. А как мы выяснили и много раз с этим сталкивались, общепринятое положение дел ничуть не менее важно, чем распоряжение там, и указание Кодекса об административных правонарушениях, правил дорожного движения, ну и так далее. Общепринятое. Потому что если ты один такой весь в белом, а все остальные дураки несутся 75-80, а ты весь в белом такой и 60, то ты становишься фактором турбулентности, создания хаоса, беспорядка и аварийных ситуаций на дороге. Ты, именно ты, законопослушный гражданин, который типа исполняет все указания правильно, четко, как написано, становишься фактором аварийности и ненависти, и лучей этой самой ненависти, и все хотят тебя ущипнуть, кольнуть, пнуть тебя, потому что это как-то вот задеть тебя плечом, если бы ты был пешеходом. Потому что ты реально всех бесишь, просто всех бесишь, потому что едешь медленно, и едешь еще в левой полосе, а движение плотное. Ну, настолько плотное, что обогнать быстро тебя не получается, потому что в средних все едут медленнее, и ты держишь, и у тебя 500 метров до впереди идущие автомобили, и он продолжает удаляться, и перед тобой постоянно все встраиваются, а сзади люди смотрят на это и ненавидят тебя, потому что тихоходы — одна из самых ненавидимых категорий водителей. Это доказано, причем доказано не только нами, но и британскими учеными, как вы знаете. Поэтому я учу тому, что в любой ситуации, ну, если мы говорим о дорогах, как поступает человек, не понимающий, а что тут у вас, как тут у вас устроено, вот это все. Бывает такое, ты приезжаешь в какую-то страну и не понимаешь, как тут все у вас устроено. Смотри на местных, говорю я всегда. Смотри, как ведут себя местные. Потому что знаки могут говорить об одном, а местные такие плюс 30 почему-то едут. И я ногой доверяю, я думаю, ну, наверное, они что-то знают. И вместе с ними, то вот со скоростью их потока иду. Поэтому я учу правильному, правильной жизни.
Опоры.
О, видите, вы говорите, где эти краш-тесты и вся остальная фигня? Вон пошла отбивка такая под краш-тест. А должна же быть Евгения Фомина?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 10 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины, не мужчины. Мы вас тоже здесь прямо вот изо всех сил, если вдруг что. Так, здесь 19, Василий здесь сообщает, мы за скобки берем плюс 19 км в час, а они за скобки правомерность штрафа за среднюю скорость, незафиксированное точное место правонарушения и время, поэтому все в равновесии. Вы имеете в виду, что суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения, но вы знаете, в чем дело? Отчасти... Немножко не так. Так-то оно так, только не то, чтобы совсем так. Немножко не так все же. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы не берем за скобки плюс 20, вот эти, Василий. Нам эти плюс 20 спускаются сверху за скобки. Они сверху спускаются. И нам говорят, потому что мы страна, не запрещено, значит разрешено. Они там, есть другие страны, где... Не разрешено, значит запрещено. Нельзя, вот он приезжает и смотрит. Он думает, значит, я хочу порыбачить. Хочу порыбачить. И он такой смотрит, есть ли таблички, указывающие, что вот это конкретно место, оно для рыбалки. И он такой смотрит, нет такой таблички. Он думает, да, наверное, нельзя рыбачить все-таки здесь. Нельзя. Иначе поставили бы... табличку «Рыбач здесь», вот «Уди рыбку здесь». Он, и так далее. То есть ему нужно разрешить. А мы что думаем? Что мы ищем? Мы ищем указание на запрет. Приезжаешь и думаешь, значит, так, можно здесь курить сигареты, думает наш человек. Смотрит по сторонам и видит, нет никаких запрещающих табличек. Значит, можно. А рыбку удить можно здесь? Опять же, смотри, нет никаких запрещающих табличек. Значит, можно. То есть, если тебе не запретили, значит, можно. Вот это ключевая разница. Поэтому, когда что-то не запрещено, мы по умолчанию считаем это разрешенным. И вот эти плюс 20, они вроде бы и нарушения. Но если за нарушение нет санкций, то вы уж простите, нам сложно относиться к этому как к нарушению. Ну, если санкций нет, нет наказания, ну, чего вы ко мне пристаете тогда? Ну, значит, ну что, ну, дозволено. Значит, дозволено. Продавцы откидных рамок жадно потирают руки. Приходит их время снова, я бы добавил здесь, снова. Вы знаете, как одно слово снова может поменять многое. Помните рейгановское «Сделаем Америку великой»? И трамповская, как он говорит, я сам придумал этот слоган. Все в нем до последней буквы придумано мной. А какой ваш слоган предвыборной кампании? Сделаем Америку великой снова. Это точно моя... Я сам придумал все здесь, каждую букву. Сделаем Америку великой снова. Да так и здесь. Ну, снова потирают руки. А куда? Их время никуда не уходило, этих продавцов, этих рамок. Потому что любителей прохватить с ветерком у нас достаточно. Ну, в смысле, те, кто не согласен даже притормаживать перед известными камерами. Не согласен терять время на такую ерунду, как соблюдение скоростного режима. Так, вам тоже доброе утро, Александр Митина. Сергей Волк здесь, приветствую. Надежда Шеховцева здесь, молодой дедулька. Просто Василий Гризахаров, Макс Л. Айч сообщает нам вот какую, какую данность. Он присылает здесь какая-то картинка, что она... Улыбка творит чудеса. Улыбка творит чудеса. Надпись на автомобиле Land Rover. А еще от нее станет мир светлее, что-то там еще. От улыбки. Да, что-то такое. Это правда. Но не для нас. Не для нас. Ну, ну я вас умоляю. Ну, когда вдруг тебе кто-то красивый, не мужчина, и начинает улыбаться из соседнего автомобиля. Это же все, это же должно расцениваться как призыв, правильно? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро, доброе. Роман, Игорь, доброе. Москва.
Да, Игорь.
Я только не потеря. На Киевском шоссе перед Внуковым там авария в среднем ряду, аккуратнее будьте, ребят.
По ну, Киевскому вот, перед, перед Внуково?
Перед Внуково, да, да, да. Там две машины, «Газель» и, по-моему, «Газель» какая-то иномарка.
Ой, слушайте, а у меня здесь, здесь ДТПшечки, но они аж перед, они где-то в Алабино еще, где-то перед Апрелевкой даже. Нет, это не то?
Нет, нет, это прямо перед Внуково.
Ага, вот, все, там, я понял. Просто не, не появилось еще, не появился значок. Ладно, хорошо, спасибо. Вообще Киевка, видите, какая не очень хорошая сегодня, потому что Софьино, Алабино вот здесь, это еще до, до Апрелевки. Перед ЦКАД, вот как. Перед ЦКАД. Дорожно-транспортная, раз, я вижу, ДТП в 6.46. Дорожно-транспортная, два, в 7.01. В левом ряду дорожно-транспортная. Не знаю, может, это одна авария, просто несколько человек о ней указали. И драматичненько стоит Московская кольцевая. Только я сказал, что мы все с вами молодцы, взяли себя в руки. Никаких аварий в Москве. Прошел час. Пересечение МКАД и Волгоградки, внутренняя сторона Волгоградочки, ДТП. Варшавочка, что это, где это? Что это, где это? Сейчас посмотрим. Варшавка, это где съезд с третьего транспортного кольца Тульская эстакада. Съезжаем на Варшавку, чтобы ехать в область. Знаете, да, это место? Дурацкое место, потому что съезд с трешки. Всегда внешняя сторона третьего кольца стоит, потому что съехать на Варшавку быстро невозможно. Нет разгонной полосы, ты все время вклиниваешься. И вот в этом месте, как раз на слиянии потоков съезда с трешки и Варшавки в область, дорожно-транспортные происшествия. Не получилось. Сам мост автозаводский тоже стоит. Внутренняя сторона третьего транспортного, потому что там дорожная работа. Еще не очень хорошо над третьим транспортом перед беговой, внешняя сторона. Там тоже ДТП. На севере въезд по М10, Ленинградка. Выезд или нет, въезд? Все же въезд. Прямо перед МКАД, прямо перед Московской кольцевой, дорожно-транспортная на М10. Если есть подробности, можете их указывать. Еще, что у нас еще? Внутренний МКАД стоит от Липецкой до Варшавки. Внешний тоже перед Варшавкой. Еще что-то необычное на Рябиновой. Рябиновая к Кутузовскому, если к Можайке, вот сюда. Там тоже ДТП, но пока что... Из-за этого пробки не возникло. Ну, в общем, немножечко догоняем мы свою славу и свою репутацию. Мы наверстываем нормально. Все, все хорошо. В Москве ДТП, все как всегда. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе,
доброе утро, Роман.
Доброе.
А про аварию на МКАД наружная сторона говорил кто-нибудь там?
Где?
В как... фура в кувете.
В каком месте?
На МКАДе прямо перед Варшавкой. Вот прямо перед ремонтом, получается, где вот вторая полоса идет ремонт, там стоит фура в кувете, а чуть раньше там стоит какая-то старенькая классика фольксвагенская. Короче, колесо, не волк.
Понял. Хорошо, спасибо. Нет, не говорили.
Собирается пробочка там неплохая. А там прям серьезно, там коллега прям улетел.
Это внутренний или внешний МКАД? Простите.
Внешний, а внутренний тоже как бы стоит от Бирюлева до ремонта, как обычно.
Есть такое дело, понял, спасибо, принимается. Пока знака пока нет. но пробка есть, и она такая, как бы на ровном месте, вот здесь действительно, где дорожная работа. Поправьте меня, это же такое специальное место, правильно, где обычно часто случается ДТП. Вот, я пробку вам эту показываю, пробка есть, а знака нет, но должен появиться. Фура в кювете и все такое. Я еще, знаете что, хотел пойти посмотреть в оперативно, на оперативно телеграм-канал. Нет, только вчера, 18.10. На Симферопольском бульваре автомобиль наехал на бордюр рядом с трамвайной остановкой. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Доставлен в больницу, пешеходы и пассажиры не пострадали. На месте работают оперативные службы. И здесь видео вот этого. На 33-м километре внешней стороны МКАД грузовой автомобиль наехал на ограждение дорожных работ. Вследствие столкновения съехал в кювет. Движение затруднено. Слушайте, может она лежит там, 33-й километр МКАД, это где? Давайте посмотрим. 32-й. 34-й, 33-й. Так она лежит там уже с 15 часов 21 минуты вчерашнего дня, эта фура. Я вам покажу, а вы скажите, похоже на нее или нет. Вот, смотрите. ДТ Роуд, я смотрю телеграм-канал, департамент транспорта оперативно. Она, то есть это не фура, это контейнеровоз с площадкой. Такой, это же он, то есть он лежит, тягач, потом прицеп, ну, для контейнера. И сам контейнер в стороне как бы опрокинут. И все это перед железной дорогой. Прямо перед железной дорогой. Есть там железная дорога? Да, вот железная дорога же проходит. Вот же она. Вот же она, это железная дорога. То есть он лежит там сутки, он просто никому не нужен. Сходите, уточните, что там в контейнере. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, раз уж про МКАД зашло, тоже легкая оптимизация на съезде из Люберец по Рязанке, ну, с Октябрьского проспекта, при въезде на внешний МКАД, раньше была разгонная полоса. Маленькая, но была. А теперь нет. То есть мы движемся в светлое будущее.
Ну, не очень оно что-то. Мне не нравится такое будущее светлое.
Да, ну, как, честно говоря, тоже выезжал там, довелось вчера, и почувствовал себя не очень комфортно. То есть выезжаешь и прям вот сразу в поток. Причем под таким углом хорошим.
Есть такое дело, спасибо. Нет, правда, мне нужно подтверждение, извините, я про это 33-й километр. Неужели такое место, где такая, это, фуроловушка там какая-то, и она фуры ловит, втягивает себе, как насекомых, вот это хищный цветок. Там они обрушиваются, падают, катятся в кювет, наезжают на ограждение. Это такое специальное место. Или это одна и та же фура? Просто нам нужно выяснить этот момент какой-то. Вот, и все, и пойти дальше. Выяснить и пойти дальше. Ладно, я предлагаю идти дальше, не выясняя все это дело. Почему? Да потому что, ну, что, свежая фура, плохо. Вчерашняя тоже нехорошо. Согласен. Будет ли оно вот это вот качать? Ну так я думаю, что пилюли все такие прокачивающие акустику ваших автомобилей. И это не исключение. Каждую ночь пересечением МКАД и шоссе энтузиастов кто-то влетает в бетонные блоки уже месяца три. Это Теркино. Знаем это место. Место проклятое. Как, в общем-то, и шоссе энтузиастов, тоже не самое лучшее шоссе для въезда в город. Чё-то без Ника. Доброе утро, Юрий Воробей. Приветствую, молодой дедулька. Николай здесь с нами. И Назгул тоже. Мигрант из Кореатаун. Доброе утро. Ой. Океаны здесь показывают у вас. Красиво-то как. Ой, ладно, у нас тоже, знаете ли, не зима. Павел, доброе утро, приветствую, здравствуйте. Еще у нас здесь Боб Коттл и Отка, и просто Тихий, и Верунчик, и Зизи Дрон, и Александр, просто Александр. И Александр Измитина, не просто Александр, лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот так в Телеграм заходите и пишите. Ну как? Прокачивает? Прокачивала? Ну, я надеюсь на это.
Моторы.
Все, поехали дальше. 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948. На 33-м километре контейнер перегружают фуру. А что там? Скажите, может, там что-то полезное? И надо присоединиться и помогать перегружать. 15 часов 21 минута. Вчера появилось сообщение об этой самой фуре. Возгорание жилого дома. Еще остановка, задерживается трамвай снова. На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения. И все это вчера. А сегодня ничего, все нормально. Сегодня пока еще не успели мы ничего учудить. Но это департамент транспорта, оперативный телеграм-канал. А сам департамент транспорта, телеграм-канал самого департамента транспорта, сообщает о том, что в день книголюба поднимаем из архивов атмосферные снимки советского периода. Сейчас времена без наушников и смартфонов на них кажутся особенно романтичными. И здесь масса людей. Реально мы были самой читающей нацией. И все в метро едут с книгами, с газетами, с книгами, все такое. Ну и хорошо, департамент транспорта, дорогой, спасибо тебе большое. Все, перекрыли движение, чтобы перегрузить контейнер, прямо как в фильме про Пабло Эскобар. Не, я думаю, что движение не перекрывали, просто поглазеть, интересно всем остальным. Так, что еще? У нас, значит, Ресориус сообщает про температуру на Южном Урале. Ну, нормально, Ресориус, сегодня 23-24, что-то такое. Каждую ночь это было уже про шоссе энтузиастов. Там нужно окропить просто. Ну, окропить, в смысле, это такое место специальное, где люди, вероятно, ну, что-то с мозгом происходит. Потому что ведь бетонное ограждение, оно бетонное ограждение, и оно вроде бы заметно, и оно там подсвечивается, и знаки там стоят. И если люди выключают внимание на каком-то отдельном участке, там какая-то аномалия магнитная, я не знаю. Ну, что-то такое. Липецкий электрокар раскрыт в своих характеристиках. Также есть информация о стоимости. Интересует? Помните, мы говорили о самой электрифицированной с точки зрения автомобильного рынка стране, и мы выяснили с вами, что это Китай. А теперь мы должны выяснить, так что же у нас будет за липецкий электрокар. Я хочу сейчас посмотреть где-нибудь какой-то красивый. Это красивое какое-нибудь видео. Можно какой-то красивый? Новая проблема? Нет, нет. Что-то такое. Сейчас посмотрим. Вот он такой красивый весь. Все. Пусть идет здесь немножечко. Это его какая-то официальная презентация. А я хочу электрокар, электрический пикап, Россия. Все, я хочу открыть саму эту новость. Сейчас, секундочку, одну маленькую. И мы будем смотреть про липецкий электрокар. На самом деле масса новостей по электрифицированным автомобилям. И даже новостей российских. Лада вернулась, в России тают... Вот, Липецкий электрокар. Все, открываю, поехали. Вы пока смотрите видосик. Итак, завод Motor Invest. Не то чтобы совсем презентабельное название, но ладно. Это Липецкая область. Стал еще на один шаг ближе к серийному производству электромобилей, но пока что электромобиля. Вот вы как раз его и видите. Называется он Evolute EV. EV как электровейкл. Ну, в смысле, автомобиль. На днях одна из моделей, которую будут выпускать на данном предприятии, обзавелась одобрением типа транспортного средства. Мы называем это ОТТС. Это кроссовер Evolute iJoy. Секундочку. А это iJoy у нас здесь? Да, по-моему, iJoy. Именно он станет первенцем марки на российском рынке. Сейчас я сравню с картинки по картинке. Да, это он и есть. Стоимость новинки будет сопоставима с автомобилями подобного класса, но с двигателями внутреннего сгорания. В открытой базе Росстандарта документ пока еще не появился, это самое ОТТС, но уже есть данные, что он будет предлагаться с двухмоторной установкой. Двухмоторной. Имеется в виду что? Имеется в виду, что два электромотора будут. Мощностью 176 лошадиных сил, батарея емкостью 53 кВт-часа. Одного заряда хватит на то, чтобы проехать 405 километров. Ну, давайте думать, что 400. Значит, чтобы... Обещана поддержка быстрой зарядки, позволяющая пополнить запас энергии с 30 до 80% за полчаса. Модель станет уже в третьем квартале нынешнего года на конвейер. То есть начнется серийное производство. Несмотря на то, что электрокары предприятия позиционируются как российские, каждый из них на деле представляет собой китайскую модель и так далее. Да плевать нам, что они китайскую модель представляют собой. Собираются у нас, собираются нашими людьми, цены наши. Так вот, что с ценой? Уже можно сделать вывод о цене будущего российского электромобиля. Известно, что компактный городской кроссовер, он сопоставим, кстати, размеры с Havail Julion, как будто бы. Учитывая заявление Минпромторга, что будет стоить столько же, сколько модель того же класса, но с ДВС, и зная цены, опять же, Julion, можем предположить, что из Да елки-палки, ну что же вы за изверги такие, а, новостные, журналисты? Ну что это такое? Ну как так можно делать? Раскрыты характеристики и информация о стоимости. Кто раскрыл эту информацию о стоимости? Julion. Вы просто пришли, посмотрели на то, сколько стоит Julion, и говорят о том, что вот, ну, наверное, этот будет стоить. Где она раскрыта, эта информация по стоимости? Ничего не раскрыто. Горите в этом самом информационном аду за такие сообщения. Все, пошел я, купился на эту самую. В общем и целом, все, что мы знаем, что вот этот автомобиль, который вы сейчас рассматриваете, это электрическая штуковина, будет производиться серийно в стране уже... В третьем квартале, а цена будет сопоставима с чем-то, но я бы не стал рассчитывать на то, что как это будет стоить, как Havail Julion. Ну, в смысле, бог его знает. Все, это вот вся новость. Сейчас я вместе с вами быстро просматриваю этот видосик. Вот что-то клеят они здесь. Здесь снова показывают конкурентов. Цифровая приборная панель. Так-то автомобиль не выглядит суперинновационным. А вот есть ощущение, что автомобиль... рождался у дизайнеров, у инженеров, как обычная ДВС-ная, обычная ДВС-ная модель, как обычный автомобиль. А потом превратился в электромобиль благодаря установке батареи и электродвигателя. Все, с этим разобрались? Разобрались. Мне кажется, что, елки-палки, извините, не, ну, без обид, журналисты эти, которые писали эту новость. Ну, правда, ну так нельзя, ну... Я и так зайду почитать ваши новости, и так заскочу к вам. Но не надо меня пытаться этими крючками подловить и втянуть в себя вот это вот раскрытые характеристики и стоимость. Фу, неприятно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Вот как по мне, конечно, лучше бы они нам вот построили, как у них там, ну, сеть вот этих железных дорог, электричек, так сказать, и прочих, так сказать, потому что у нас болотистая местность, вот дороги постоянно, так сказать, разбиваются, так сказать, ну, как бы, по сути, конечно, не были же наши дураками, наши прародители, если они...
Владимир, как-то... что вы, извините, я все это самое, ну, в смысле, ну, не то чтобы только сейчас это началось, но меньше и меньше, это, понимаю, про что. Извините, это, конечно, моя личная проблема.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, мы продолжаем. Доброе утро, если вы только что зашли, это прям вот очень хорошо. Тревожное сообщение приходит с перекрестка Щелковского шоссе и поворота на Медвежьи озера. ДТП, Тахо ударил автомобиль сопровождения и Мерседес мигалкой с номерами АМР. Я рассчитываю, что все это не в рамках классовой борьбы происходит, а по невнимательности, но вообще всегда это вызывает определенный резонанс, подобное ДТП. Вот, и здесь нужно хорошо бы подробности. Вот, там, я не знаю, зафиксированный номер АМР. А какой АМР? А что за номера? А кто внутри? А вышел кто-нибудь? Или там один водитель только был? Ну, или еще что-то. В любом случае, там уже пробка, да, и она зафиксирована на картах. Вот, пожалуйста, Медвежьи озера. Больше со стороны, конечно, Медвежьих озер. Что это за улица? Как она называется? Улица Центральная, вероятно. Центральная через вот это СНТ, Медвежьи озера. И прямо в Щелковское шоссе она врезается. Причем произошло в 6.14 еще как будто бы ДТП. Ну и все. Вот, пожалуйста. Если есть еще что сказать по движению, ну так и говорите, но вы не стесняйтесь. Так, дальше, что у нас здесь? У электромобиля тоже есть тахометр. Нет, как такового тахометра я же не припомню в электромобилях, нет. Страшно, ну, в смысле, нарисовать-то можно все, что угодно. Если вам прям зачем-то нужен тахометр, но ведь оборотов там, как таковые обороты там немножко по-другому считаются, поэтому... Но экранные, мультимедийные способности, они таковы современных автомобилей, что вам можно вывести туда имитацию чего угодно. Хотите тахометра, хотите пульсометра. На экран я имею в виду. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Теркин, доброе. Это я вот писал, да, про ДТП. Не успел номера разглядеть, а там все это еще произошло на глазах у ДПС. Там стоит 5-й батальон. Я проезжал буквально вот где-то в 6 часов утра, там припарковался на этом перекрестке, как раз там, ну, у них злакое место, короче, для ДПС, да, они там подлавливают. Вот. А и с военного аэродрома, я так понимаю, тут скорые постоянно по Щелковскому шоссе носятся, mm-hmm. военные. Вот. И, я так понимаю, машина ВАИ сопровождения, нет, то есть не ГАИ, а ВАИ, черные номера, а Мерседес с мигалкой АМР, да, и прям Таха прям хорошо лупанула. Таха, видимо, вылетала прям как раз вот с Медвежьих озер.
Слушайте, и один другому говорит, эти полицейские, видел номер? Он говорит, видел номера, но чтоб такое? И он говорит, спасибо вам за сообщение, Теркин, но мы будем держать. Там, главное, чтобы все были здоровы. Старый ростовский анекдот. На перекрестке Большой Садовой Ворошиловского столкнулся Мерседес губернатора и Ауди полковника ФСБ. Виновным назначили экипаж ДПС, прибывший на место ДТП. Ну, может и так. Так, здесь что-то про двухмоторный. Должен быть полный привод. Серьезное конкурентное преимущество. По поводу этого эволюта. Если двухмоторный, то да, вероятнее всего, что он будет полноприводный. Вряд ли это мотор один для правого переднего, а другой для левого переднего. Нет, я думаю, что все же двухмоторность будет обозначать полный привод. Небольшое видео о том, что... Мы живем в интересные времена. Интересные времена. Сейчас, секундочку. А где само видео-то у меня? А, вот оно, само видео. Все, небольшое видео о том, как чернокожий мужчина что-то ходит вокруг автомобиля. Зачем он ходит? Ладно, давайте посмотрим, что все это обозначает. Это обозначает... Нет, это не то. Ой, да, точно, у меня есть еще одно видео интересное. Класс. Нужно будет вам это показать обязательно. Американская компания, создатель автономных грузовиков Embark, так они называются, научила эти самые свои автономные грузовики. Ну, честно говоря, грузовики выглядят не автономными, а, ну, такая история про обычные серийные грузовики, капотные тягачи, классические американские. Но там с какой-то электроникой. Так вот, что научилось? Предъявлять документы полиции и продемонстрировал на видео эпизод такого общения. Как и беспилотные автомобили других фирм, Тягачи Embark способны распознавать автомобили с мигалками и останавливаться. Однако разработчики пошли дальше. Теперь сотрудники правоохранительных органов могут проверить документы, запросив код специального сейфа у оператора. То есть, казалось бы, ну, наверное, уже должны быть у высокотехнологичных автомобилей высокотехнологичные документы, электронные документы обороты, все такое, но нет. Тестовое взаимодействие беспилотника с полицейским засняли в штате Техас, где эти тягачи совершают испытательные заезды. Автомобиль распознает едущий позади полицейский автомобиль, ну, этот тягач, с выключенными мигалками. Согласно прописанному в системе сценарию, автомобиль, связывается с оператором-человеком, который принимает решение об остановке. Нет, полицейский автомобиль связывается с оператором каким-то, довольно сложно, принимает решение об остановке. После этого на специальном дисплее на кабине высвечивается надпись, уведомляющая о том, что можно приблизиться к автомобилю. Если она не появилась, то приближаться нельзя. Толком убьет. Подошедший к кабине полицейский может проверить документы беспилотника, открыв сейф. Он защищен кодом, который можно получить у того же оператора. И этот автомобиль, тягач, будет стоять и не будет нудить. Господин инспектор, ну долго еще, сколько мне здесь стоять? Ну, стоять сколько нужно. Дальше. Проверка завершена. Бумаги обратно возвращает инспектор. Кладет туда еще конфетку, может быть, я не знаю. Включает автопилот. Оператор тоже удаленно. И автомобиль продолжает движение. Таким образом, проверка документов пока не обходится без помощи человека, дистанционно принимающего решение за автомобиль. Однако и такой вариант взаимодействия может оказаться полезным, когда на дороге выпустят больше беспилотников без водителя в салоне. Все. 41 регион в России уже планирует проводить испытания беспилотных автомобилей на своей территории, но это уже другая новость. Ну, честно говоря, я польстился только на то, что можно посмотреть видосик. Все, мы его посмотрели, и хорошо. Есть еще одна красивая новость. У нас пошла сейчас серия красивых новостей, и я быстро буду давать вам их, если вы не против. Эта красивая новость заключается в связке, и я думаю, что связка этих новостей появилась совершенно не случайно. Смотрите, какая история. Первая новость. Заводская гарантия. Заводская гарантия, чего обычно не делают компании, но заводская гарантия Toyota, компании Toyota, распространяется на модель GR86, мы помним эти модели, и сейчас вижу, на дрифт распространяется. Компания не стала лишать водителя права на гарантийное обслуживание из-за поломки после дрифта. Японский производитель решил не снимать заводской гарантии спорткар, несмотря на то, что поломка произошла в результате дрифта. В компании решили отремонтировать по гарантии двигатель автомобиля, который загорелся во время соревнований по автокроссу. Правда, сделать это компания согласилась только после того, как владелец дошел с претензиями до высшего руководства. А в социальных сетях поднялась волна негодования в адрес японского бренда. Изначально представители Toyota хотели отказать владельцу в ремонте. Нашли фотографию автомобиля, потому что с различных соревнований, и посчитали, что эксплуатация в экстремальных условиях автомобиля лишает владельца и сам автомобиль гарантии. Владелец не согласился. Решил попробовать достучаться до высшего руководства. Там же в социальных сетях волна негодования. И поэтому в Toyota решили уступить. Разовая ли эта акция? Будут ли они прибегать к помощи прецедента? Будущие владельцы таких автомобилей? Неизвестно пока что. Но я думаю, что Toyota, сама компания, сама же для себя создала прецедент. Дальше. То есть две новости идут просто одна за одной. Сразу же. Раз новость, и потом следующая. Тот же самый GR86. Мне нравится называть его GR. GR86. Как если бы он был каким-нибудь андроидом из вселенной «Звездных войн». Загорелся. Все. Издание Cars Coupes изучило отзывы владельцев Toyota GR86. И выяснилось, что многие из них недовольны японским спорткаром. Пример приводится недавний случай, который произошел в Штатах. мужчина забрал свой автомобиль из сервисного центра после 4-месячного ремонта. А уже через сутки после этого автомобиль загорелся во время движения. Водитель чудом спасся. После этого чудо посинело и опухло. Ну, я не... Это, ладно, все, шуточки детские ваши. Чудом спасся. Нарекания имеются и у других владельцев. Некоторые из них касаются ненадежного двигателя японского спорткара. Не выдерживает соревнований по дрифту, что характерно. Представительство Toyota в США уже обратило внимание на жалобы и попыталось связаться с владельцем сгоревшего автомобиля. У нас есть картинка, как это происходило. Это происходило эпично. Очевидно, возгорание произошло в моторном отсеке. Возможно, виноваты тормоза. Ну, бог его знает. Инцидент со сгоревшим автомобилем произошел в Южной Калифорнии. Есть фото. А, есть даже видео. Сейчас, секундочку. А где же видео? Вот видео. Все, мы сейчас посмотрим еще и видосик, как это происходило. Вот. А звук есть там, интересно? Ну, что это? Нет, это не та музыка. Ну, ничего, можно такая грустная штучка. А нет, это отсюда музыка, да. Он TikTok писал и такой с музычкой. Так. Вот, мы видим полностью, теперь уже на эвакуаторе едет сгоревший автомобиль. Выгоревший полностью моторный отсек и передняя часть автомобиля полностью сгоревшая. Значит, хорошо, все, видео посмотрели, действительно, автомобиль... Горел, и горел красиво. Другой случай произошел в Аризоне. Местный житель сообщил, что на его спорткаре вышел из строя двигатель. С похожей проблемой столкнулись и другие владельцы модели. Скорее всего, в ситуации предстоит разбираться Национальному управлению по безопасности дорожного движения. Что характерно, компании Toyota, компании, которая у нас пользуется непререкаемой, легендарной славой, и репутация у нее, как у компании, которая производит неломающиеся, надежные автомобили. Иначе, ну, в смысле, перечислите мне, пожалуйста, три главных, по вашему мнению, три главных достоинства компании Toyota. Вот вам нужно сказать, Toyota делает классные тачки, потому что... И дальше. Потому что... Дальше что? А что, что? 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 Внедорожники рамные. Ну, типа, настоящие внедорожники. Пойдите, расскажите это Егору Васильеву. Идите владельцу буханки экспедиционной и расскажите про внедорожники классные. Он вам много расскажет про внедорожный потенциал буханочки нашей. Да еще и версии экспедиции. Тогда что еще у Toyota? Что еще? Надежность, конечно. Надежность, долговечность, как следствие, ликвидность этих автомобилей на вторичном рынке. И еще что-то такое. И что характерно, именно сюда и бьет неумолимый рок и фатум какой-то. Бьет именно в критерии надежности. Потому что у первого в компании серийного электрокара отваливаются колеса на ходу, поэтому его нельзя эксплуатировать, и нужно отзывать и приостанавливать продажи. ГР-86 горит, и двигатель выходит из строя. Что-то в последнее время у компании Toyota, ну, что-то как-то вот так вот. Кстати говоря, это про то, как владельцы, приобретающие автомобили Toyota, спорят с компанией Toyota. А у нас есть наши владельцы, которые тоже спорят с компаниями. Правда, спорят они с корейским производителем, но не менее успешно и не менее, я бы сказал, даже, как бы это сказать, показательно, чем это делают в Америке. Я сейчас найду вам эту новость. Сейчас, где она у меня? В России. Хотят вернуть штраф. Нет, это не то. Накупленные автомобили... Секунду, где? У меня здесь была женщина красивая. Я не знаю насчет красивая, некрасивая. Но у меня была женщина, которая отсудила 9 миллионов рублей. 9 миллионов рублей за... Вот, россиян, нашел ее, извините. У компании Hyundai. За что-то. Давайте узнаем же, за что. Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с российского представительства компании Hyundai Motor Manufacturing Rus, так полностью называется компания Hyundai в России, Hyundai Motor Manufacturing Rus, 9 миллионов рублей. Причиной стал иск гражданки Натальи. Мне кажется, фамилия не имеет значения. Она жаловалась на дребезжащий глушитель автомобиля Hyundai Creta. Купленный автомобиль был еще в 2016 году. Женщина обнаружила проблему в период действия гарантии. Однако адекватного ответа со стороны компании так и не дождалась. Я думаю, дождалась она ответа. Другое дело, что ответ ее, конечно, не устроил. Потому что как, что значит не дождалась? Дождалась. Инженер по гарантии, она же приезжала туда. Инженер по гарантии ей рассказывал, что сначала это первый случай в их практике, и никогда такого не было. А потом стал спрашивать ее, а что, собственно говоря, произошло у вас? Вот это первый случай у нас такой, и никогда не было в нашей практике таких проблем. А в чем, собственно, проблема? Извините, я вас не спросил. Сразу, вот поделитесь. Она говорит, ну вот дребезжит. Давайте проедемся, послушаем. Она говорит, слышите, вот сейчас? Он говорит, нет, нет, что-то не слышу. Она говорит, ну как же? Но дребезжит. Инспектор, этот инженер говорит, ну дребезжит. Ну давайте разберемся в природе слова дребезжит. Что, по-вашему, значит дребезжит? Потому что я-то ничего не слышу такого. Это шум дороги, там вот это все. Ну то есть субъективное понятие. И на этой субъективной почве они так и не нашли общего языка. Госпожа Наталья приобрела автомобиль в 2016 году, заплатив 1 миллион 209 900 рублей за Hyundai Creta. Гарантия составляла 5 лет или 150 тысяч километров, ну и так далее. В августе 2021 года женщина обнаружила дефект 16-21, через 5 лет. При запуске начинал дребезжать глушитель и загорался соответствующий индикатор. Индикатор дребезжащего глушителя, вероятно. Может быть, у Креты есть такой? Но нет. Ну, в общем, индикатор загорался. С момента покупки прошло почти 5 лет. Автомобиль прошел почти 100 тысяч километров. Однако гарантийные условия все еще соблюдались. Женщина обратилась к дилеру. Тот передал машину в диагностику. Срок ремонта истек 6 октября 2021 года. Но дефект не был исправлен спустя еще полгода, в марте нынешнего, 22-го. Госпожа Наталья направила претензию, но получила отказ. В компании отметили, что она не является исполнителем работ... Чего? Компания не является исполнителем работ по устранению заявленной суммы неисправности, а также не согласовала с ней сроки ремонта, следовательно, и нарушить их не могла. Ну, какая-то фигня. Ну, в общем, решили отговориться от нее, просто отмахнуться. А суд постановил, что дефект производственный. Покупатель имеет право потребовать... вернуть ей деньги за такой товар или заменить его. В результате, в пользу истицы, была взыскана цена Крета на момент покупки 1 209 900. Разница с ценой на сегодняшний день 1 779 100. А также убытки по кредиту, неустойки и оплата судебной пошлины. Общая сумма превысила 9 миллионов рублей. 9 миллионов рублей за дребезжащий глушитель. И за старую 16-го года Крету, и за все за вот это вот. Каково, скажите мне, вот что вам в этой новости нравится больше всего? Что здесь вызывает у вас восторг, а что вызывает вопрос? Скажите мне, пожалуйста. У меня вопрос предельно простой. Это не единственный случай, когда по-собачьи относятся к клиентам. Ну, типа, как это самое, собака лает, караван идет. Вопрос, что нужно сделать, какой Валар Маргулис нужно сказать, чтобы вот так победить, вот так, на 9 миллионов при стоимости автомобиля 1 209 тысяч. Что нужно? Я думаю, что... здорово помогает двоюродная сестра судья, может быть? Я не знаю, или там троюродная. Ну, в смысле, ну почему мы не видим вал таких вопросов и таких судебных решений, при том, что проблема абсолютно типичная. Общение с инженером по гарантии, дилером и производителем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Олег, меня зовут. Да, дорогие слушатели, доброе утро. У меня примерно аналогичный случай был в 2005 году. Просто нужно добиваться, очень тяжело все это. Купил 20 в 2004 году, у вас 21.07.
Угу.
Проехал на ней, проездил на ней 11.5 месяцев, и, соответственно, 34 тысячи там 700 километров. До конца гарантии оставалось 300 километров, и там, может, полтора месяца или месяц. Там же там 12 месяцев только гарантия на «Жигули». У меня пошла коррозия по кузову. Приехал также на гарантийный. Говорю, мне покрасьте просто, ну, капот.
Да, да.
Они сказали, нет, красить ничего не будем, это, типа, ваша проблема.
Угу.
Обратился там к молодому парню, адвокату, начали разбираться.
Так, ну и во что, во что? Давайте к финалу, у нас сейчас программа закончится просто. Хочу финал.
Короче, завод сначала мне предложил покрасить, я отказался. Потом я говорю, дайте мне кузов. Кузов, ну, угу, мне не дали первой комплекции. Угу. Я говорю, машину поменяете? Нет. Когда дело дошло до суда... Предложили машину, я отказался, говорю, нет деньги. В итоге мне заплатили 180 тысяч за «Жигули», которые стоили 150 тысяч.
Mm-hmm.
И, соответственно, еще где-то порядка 300 тысяч суд удержал с автозавода за то, что они плохо работают.
Во. Еще и судебные, машину... и судебные, да, издержки тоже.
Да, и судебные издержки. Поэтому надо в таких случаях просто до конца. И именно, да, именно то, что вот, самый вот... красивый случай, когда до гарантии остается, mm-hmm, буквально там месяц или там 200.
Начинают затягивать, затягивать, затягивать. А потом говорят, ну вот видите, извините, мы же не согласовали сроки. Если бы вы сказали, что мы согласовали сроки и договорились, еще там за день до конца гарантии хотя бы. Да, но мы же их не согласовали, говорят они. А они у вас закончились уже. Все. Да, нет, ну, может, он и дребезжит, глушитель. Но срок-то вышел уже. Понимаете, с одной стороны, это, как называется, корпоративный или клиентский такой терроризм. А у нас потребительский, это здесь говорят, ну, нормально, это потребительский терроризм такой махровый. Ну, как? Ну, в смысле? Ну, это же суд. Это же суд, это же она не темной ночью в узком переулке напала на компанию и отобрала 9 миллионов рублей. Это по суду все. ДПС, кстати, по движению, внимание, ДПС перекрыли СВХ, внешняя сторона перед съездом на сигнальный проезд и тормозят почти всех подряд. А, в смысле, ну, это ради благого дела, извините, это ради, это все на благое. Зачем кошмарить корейцев? Вообще уйдут с рынка. Последний нормальный производитель был. Ну, не последний, есть еще Kia, о чем говорить. Вот, а с другой стороны, слушайте, но ведь никто не мешал урегулировать этот вопрос вообще досудебным. Потому что каждый раз, когда происходит что-то подобное, начинается судебное разбирательство, всегда судья и представители сторон предлагают заключить соглашение мировое. Они говорят, ребят, ну подумай, ну не суть, давайте не будем сейчас устраивать эту волокиту. Договоритесь. Тетечка хотела что-то вполне конкретное, я так понимаю. И это что-то вполне конкретное было не 9 миллионов рублей сначала. Нет. То есть можно было договориться. Но они решили идти до конца, наказать ее таким образом. Вот и наказали. Ведите себя прилично, дилеры, и не будет терроризма потребительского. Это, кстати говоря, такое распространенное понятие, потребительский терроризм, когда потребители, по мнению, между прочим, дилеров, не по мнению общества, когда потребители злоупотребляют своим правом. Кстати, в юриспруденции даже есть такое понятие злоупотребления правом. А не ждал ли, мил человек, оставшегося месяца гарантии, чтобы начать предъявлять? Не знаю, я про это не знаю. Что еще здесь? Зачем кошмарить? Так, никто их не кошмарит. Один вопрос, Сергей М. Вы знаете, Сергей, у меня тоже появился этот же вопрос. Он говорит, почему в Крете есть датчик дребезжащего глушителя, а у меня в БМВ нет? Вы знаете, Сергей М., это как раз тот самый уникальный, да не уникальный на самом деле случай, когда в вопросе скрывается же и ответ. Потому что у вас БМВ. Поэтому у вас нет датчика дребезжащего глушителя. У тебя есть датчик дребезжащего глушителя?
Нет, наверное.
Нет?
Ну, это, конечно, не недостаток компании BMW.
Нет, слушай, ну это не просто недостаток.
Что это позволяет
вообще? Это пороговое препятствие на пути к приобретению этого автомобиля должно быть для нормального мыслящего человека.
Продаю!
Продавай. С другой стороны, бывает так иногда, как диктор этот погодный, видела видосик вчера в Штатах, случайно задел экран. Он стоял, читал погоду, случайно задел экран, и сместилась карта. Оказалось, что телевизор тачскриновский. И он говорит, я в шоке, я сдвинул экран, я не могу поверить, неужели технологии дошли до такого? То есть он просто не знал, что такое бывает, mm-hmm. и это был лучший день в его жизни. Просто, может быть, в BMW датчик дребезжащего глушителя никогда не активируется, и поэтому никто не знает, что он там есть.
Как поворотники.
Да, примерно, какая ты хорошая. Это вообще я не могу обнять и плакать. Сейчас буду тебя обнимать и плакать. Евгений Фомина прямо сейчас, а я уже только завтра, где-то часиков с шести. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.